ओम नमस्ते жизни и как преодолевать ошибки, как добиваться успеха на пути духовной жизни, в частности в монашестве. Духовная жизнь сложна, очень глубока, и она требует очень ясного понимания всей картины духовного пути, своих обстоятельств и того, как правильно действовать, как правильно медитировать. И опытный садху — это тот, который находится всегда как бы в таком бдительном, трезвом состоянии. Это тот, который все время бдит свой ум, бдит ситуацию, бдит свое поведение, свою медитацию, воззрение. Он подобен опытному водителю на дороге. Опытный водитель едет с большой скоростью на трассе. При этом он расслаблен. То есть он не напрягается, когда ведет, но при этом его ум очень бдительный. Он видит все знаки на дороге, он помнит, держит в уме все правила дорожного движения, он соблюдает хорошо дорожную этику. И это позволяет ему быть одновременно расслабленным и двигаться с высокой скоростью. И он не совершает ошибок. Это значит, он вовремя доберется до цели, без проблем, без штрафов, без аварийных ситуаций, без испорченных нервов. Духовный путь можно уподобить дороге, а мы путнику или водителю, а наше тело — это автомобиль. Таким же образом мы должны добраться до своей цели на этом пути. Без штрафных санкций, без испорченных нервов, без ошибок, без проблем, без аварийных ситуаций. И для этого мы должны понимать стратегию духовной жизни и знать все ошибки, которые присущи всем духовным искателям. Не только нам, кому-то, а вообще в принципе всем. Как говорят, на своих ошибках учатся глупые люди. Лучше учиться на чужих ошибках. И всем начинающим неопытным духовным искателям присущи различные ошибочные воззрения, ошибочное поведение, ошибочные медитации. И учителя все время дают наставления, как их преодолевать, как их поправлять. Это нормально? Не ошибается тот, кто вообще не практикует. Те, кто не практикует, они не ошибаются. Но те, кто практикует, они как бы неизбежно ошибаются, потому что они вступили на путь, который они вообще не знают, который они не понимают, на котором они не имеют опыта. Это как новичок, который решил заняться боевыми искусствами, не сразу он сможет наносить удары правильно, держа руки, корпус и прочее. Сначала у него все будет выходить коряво, но это не страшно. Главное, чтобы мы имели понимание, в каком направлении двигаться, как исправлять ошибки и как действовать правильно. Вопрос понимания правильных действий, правильной медитации, правильного воззрения. И мы должны знать наставления мудрецов, наставления учителей, наставления святых, как правильно, как неправильно. И впитывать их, делать вот это понимание интуитивным, глубоко проникать во все детали, во все нюансы. И как вы знаете, духовный путь состоит из трех аспектов. Это воззрение, медитация и поведение. И существуют специфические ошибки, присущие воззрению того, кто практикует джняна-йогу, путь адвайты, путь лая-йоги, нашей традиции. И какие это ошибки? Ну, самая главная ошибка воззрения — это какая? Потеря воззрения. То есть его нет просто. Это главная ошибка воззрения. То есть если воззрение — это недвойственность, адвайта-веданта, то мы забыли про адвайта-веданту. Вот в данный момент, в данных обстоятельствах мы напрочь забыли про то, что субъект един с объектом, про то, что мир иллюзорен, про то, что все абсолютно. Это называется потеря воззрения. И вот когда мы забыли, наш ум скукожился, сжался, и мы уже не в распахнутом уме. Это не потеря медитации и созерцания, потому что потеря медитации — это такое более ясное проникновение, устойчивое держание. А воззрение все-таки, оно менее ясное, но более глубокое удержание понимания в памяти. Что несмотря даже на то, что я там не медитирую, но вот это воззрение у меня есть. А вот его потеря — это значит напрочь. И вот самая главная ошибка — это потеря воззрения. То есть забвение наставлений Васиштхи, наставлений Шанкары, наставления Аватхута Гиты Дататрии, забвение фундаментальных таких вещей, которые относятся к вере больше. Вот это очень самая главная ошибка. То есть непребывание в распахнутом уме. Вот это ошибка воззрения. Непребывание в божественной Ананде. Тоже ошибка воззрения. Когда мы даем уму сильно на чем-то скукожимся, спрашиваешь, а чего ты не пребываешь в божественной Ананде? А нету. Так ты думай о ней, концентрируешься и будет. Концентрируйся. Это вопрос направления сознания. Это не вопрос, что у одного она есть, а у другого нет. Это вопрос, что ты смотришь в ее сторону или не смотришь. А если ее нет, значит ты в другую сторону смотришь. Какие еще бывают ошибки воззрения? Не быть в состоянии веры и преданности у прибежища. Это самайные такие моменты. Подмена воззрения концепциями. Вроде бы и помним от Бхагавад-гиты, но все концептуально, все от ума. Очень хитро рассуждаем о брахмане, атмане, иллюзии, майе, шакти. А вот этой бхавы не чувствуем, все на концепциях. Тоже ошибка воззрения. Не помнить недвойственный характер божеств, прибежища. Пустотный, недвойственный характер тому, чего поклоняемся. Тоже ошибка воззрения. То есть делать ритуалы формально. Поклонение делать в двойственном стиле. Для двойственных школ такой ошибки нет, но для нас она есть. Нигилизм, пренебрегать относительным измерением, причинно-следственными связями, тоже ошибка. То есть думать, воззрение велико, оно все спишет. Не спишет. По крайней мере, пока мы не парим на крыльях воззрения, не спишет, потому что есть энергия. Если за воззрением не стоит энергии, а за клешей, за причиной, следствием, за кармой стоит энергия, то как, скажите, такое воззрение без энергии растворит клешу, растворит причину, растворит карму, растворит ситуацию? Не растворит. Это как вы к скале подошли, думаете, с силой воззрения, да растворится скала в ясном свете. С силой в недвойственном воззрении растворится вся ситуация в ясном недвойственном свете и превратится в мандалу чистого сознавания, в лилу. А она стоит хоть ничего. Значит, вы переоценили силу своего воззрения. Вам надо скалу обходить придется. То есть принимать правила игры, которые скала диктует. Скала — это шакти. Это же не просто скала, это сама Пракрити. То есть против вас же играет не скала, а вся вселенская природа с ее физикой мира. Растворить скалу — это всю физику мира Пракрити поменять. А это только Шива может. Значит, ваше воззрение тут вообще не играет роли. Вот это нигилизм. А нигилисты думают, что вот так, если они займут такую точку зрения, то все оно самоосвобождено изначально и совершенно. Но если совершить ошибку, можно мулом переродиться. В недвойственном воззрении таскать тюки, шерпа будут погонять на Кайласе, водить туристов. Но будет какое-то памятование воззрения. Так, но это же не наша цель. Наша цель не получить тело мула или осла, а получить там радужное божественное тело, которое выражает воззрение. А мул в прошлой жизни, может быть, практикующим был, переоценил силу воззрения, то есть впал в нигилизм, где-то что-то недооценил. Таким же образом ошибка — этернализм. Этернализм — это значит забывать о воззрении, мы говорили до этого, и переоценивать объективность вещей, западать на объективность вещей. То есть мы не должны недооценивать воззрение, мы должны его ценить, но не впадая в нигилизм. Что это значит, не впадая? Держаться воззрения вместо отрицания объективных вещей соединять воззрение с объективными вещами, при этом понимая все связи, отношения, свои обстоятельства в отношении с сансарным миром и объективными вещами. Вот это не будет ни нигилизм, ни этернализм. А нигилизм что? Мы отрицаем объективные вещи, думаем, все изначально недвойственно совершенно, они на нас не влияют, они раз и влияют. И мы тогда, у нас когнитивный диссонанс. Как же так, все изначально совершенно, они на меня влияют. То есть мы сами себе в воззрении противоречим тогда. А этернализм это значит, я забыл воззрение, я не пытаюсь работать с объективными вещами, привносить недвойственное воззрение. Я просто как на удочку, как на крючок попался, и объективный мир мной манипулирует. Все, я уже там привязался, там отождествился, там вошел в отношения и забылся. И у меня нет ни распахнутости, ни простора воззрения, ни двойственности. То есть принцип иллюзорности, принцип милы, субъект-объект, преодоление субъект-объектности, он вообще забыт. Наставник Дататрея и Васиштхи. Кроме этого, ошибка на воззрении – это делать ставку на усилия вместо безусильного присутствия. Делать ставку на эго вместо самоотдачи. Вот это тоже фундаментальные такие ошибки. И вот когда мы избегаем всех этих ошибок, то наше воззрение совершенно. И оно совершенно не потому, что мы достигли каких-то великих высот, а потому что это воззрение ачарьев. То есть надо сравнивать свое воззрение на соответствие воззрению ачарьев. То есть посмотрели Аватхута Гита, посмотрели Йога Васиштха, посмотрели Трипура Рахаси, посмотрели, что другие ситхи говорят, что Упанишады говорят, посмотрели лекции гуру. Если все нормально, есть полное согласие, синхронизация, совпадение, с воззрением все в порядке, можно не беспокоиться. То есть с воззрением все нормально. Значит, по крайней мере, вы можете назвать себя йогом воззрения. Может быть, вы не йог еще медитации, но йог воззрения. А учение Джняна Йоги Лай-Йоги как раз заключается в привыкании к воззрению и плавному переводу воззрения в созерцание. То есть воззрение как бы должно не зайти, спуститься, вот оно у нас над головой, оно еще так смутно, неясно, интуитивно на уровне фундаментальных смыслов, еще может быть не так ясно в присутствии проявлено, но оно постепенно спускается. Оно спускается в сахасрару. Сахасрара становится адхарой, вместилищем воззрения. То есть вот здесь у нас все хорошо. Может быть, здесь не очень хорошо, а здесь все хорошо. Сахасрарой. А потом оно спускается ниже в ваджну. И у нас уже воззрение здесь присутствует, и в виде недвойственного осознавания ваджна становится адхарой, носителем воззрения. То есть здесь у нас может быть еще все загрязнено, нет воззрения. Но пока мы здесь, все хорошо. И потом оно спускается еще ниже, в вишудху, проникает в речь, в сновидение, значит, у нас уже отвоеван этот участок сознания, здесь уже и воззрение соединяется с созерцанием. Потом оно проникает еще ниже, анахата, манипура, свадистана, муладхара, вплоть до чакр в стопах оно должно проникнуть. И на каждом этапе чакра становится адхарой, носителем воззрения. На этом построен принцип единства, блаженства, пустотности. И на каком-то этапе воззрение становится созерцанием, то есть пребыванием в яркой, чистой, естественной осознанности. Каковы ошибки созерцания? Ну, главная ошибка – это потеря созерцания, отвлечение. И вот не просто потеря, а невнесение противоядий в отвлечение – вот главная ошибка. То есть мало того, что ты отвлекся, это ошибка, но то, что ты не анализируешь и не вносишь противоядие, это тоже ошибка. Вот как надо преодолевать ошибки в отвлечении созерцания? Первое – это обнаружение. Мы должны обнаружить наше отвлечение от созерцания. Мы должны его буквально выслеживать, буквально устроить охоту за своим отвлекающимся умом, не давая ему спуска. То есть ум движется, да, не всегда его можно контролировать, но мы можем выслеживать этот ум, как охотник дикого зверя. И мы должны всегда обнаруживать, охотиться на свой ум по-настоящему. То есть, я помню, я так и практиковал, что я устроил охоту за своим умом, я сказал, я не оставлю своему уму шанса, я его выслежу. Я выслеживал самые ключевые моменты, важные моменты, где он отвлекается, какое время суток, в каких именно ситуациях, еда, Посадка в автобус на остановке. Восприятие чего-то интересного. Так вот, эти моменты. Там, нашел 6 ключевых моментов каждый день отвлечения. Значит, в эти моменты я буду особенно бдительным. Я буду особенно прилагать усилия. Я буду прилагать противоядие. Я выработаю специальную систему противоядия. Я не дам ему шанса. Вот так анализ работает. И когда вы проанализировали, вы увидели врага. То есть, когда врага не видишь, это очень опасно. Враг делает с тобой, что хочет. Но когда ты его видишь, по крайней мере, ты можешь с ним уже воевать. Или обманывать его, перехитрить, победить. В общем, ты не поддаешься уже влиянию. Уже идет открытое противостояние с невидением. Это все невидение, отвлечение это невидение. Итак, первая стадия обнаружения, вторая – анализ, третья стадия – пересмотр отношения. Это еще называют раскаяние. Раскаяние означает, что это буквально вот приставка «раз» – это что-то разделать, а «кая» – это как определенная форма, определенное тело. Изменить форму своего ума. То есть раскаяние – изменить отношения. А вот здесь я вот ошибся, я отвлекся, вот я изменяю свои отношения, теперь я не буду отвлекаться. Вот что такое раскаяние, пересмотр. И вслед за этим внесение противоядия. Когда я пересмотрел, я должен внести противоядие. То есть сюда я внесу там санкальпу, атмавичара, сюда я внесу бдительность или еще какую-то практику. И обязательно вношу противоядие. Иногда противоядие может быть само пребывание в естественной осознанности для мастеров. Но для новичков это не так. Очень сложно из самого пребывания в естественной осознанности сделать противоядие. Ну, сложная вещь это. Им надо обладать. Потому что если ты обладаешь, ты знаешь, вот туда ты не внес, но ты можешь внести, тебе есть что вносить. А если нечего вносить, то как ты можешь делать из него противоядие? Значит, надо противоядие брать попроще что-то. Мантра, правильное поведение, молитва. Сатипатхана, что-то, то, чем ты владеешь. И после того, как ты вносишь противоядие, закрепление успеха. Ты должен закрепить свой успех, ты должен выработать привычку вот здесь действовать вот так, с противоядием осознанно. И после этого бдительность по новому недопущению. То есть ты должен печать поставить на свою прошлую ошибку. Ты должен быть бдительным, запечатать, что это уже больше никогда не повторится. Потому что рецидивы могут быть. Ум, он может возвратиться на старую колею, и ты должен сделать так, закрепить свой успех и запечатать, чтобы он же не мог, не было шанса. Например, у ума есть рецидив, дурная привычка, перерождаться в сансаре. И освобождение – это когда мы запечатываем его ясным светом осознавания. Все, нет возможности. И вечно освобожденные души, у них больше невозможно это. Кроме как с миссией по своему желанию. Итак, ошибки созерцания преодолеваются по такой схеме, как обнаружение первое, второе – анализ, третье – раскаяние, пересмотр, четвертое – внесение противоядия обязательно, не вносить противоядие, возможно, только на стадии овладения естественным умом, тогда естественный ум – сам лучшее противоядие. На всех более низких стадиях обязательно нужно вносить противоядие, сутры, тантры, любое. Пятое. Закрепление успеха. Когда вы полностью поняли, как действовать в этой ситуации. И шестое. Бдительность по новому недопущению. Когда надо печать бдительности наложить. Все. Больше никогда. Неважно, что там вы совершили. Какую-то неправильность, допустим. Упустили энергию. Проявили эмоцию. Отождествились при восприятии. Но если вы накладываете эту печать, больше этого не может произойти. То есть вы в этой ситуации в следующий раз будете полностью сознательны. Итак, это ошибки созерцания. Они преодолеваются. Так преодолевается отвлечение. Какие еще бывают ошибки созерцания? Кроме отвлечений, допустим, вы отвлекаетесь, но, допустим, вы не можете делать путем то, что должно делать. То есть вы можете созерцать сидя, в движении, но... Когда вы слышите, видите, вы не знаете, как делать путем то, что приходит в ваше восприятие. Это тоже считается неумением. Потеря осознавания в действии. Когда вы слишком много делаете и теряете осознавание. Тоже ошибка. И над всеми этими вещами нужно проводить анализ. Нужно порождать определенную ясность. Например, я могу созерцать в идеальных условиях, а в неидеальных не могу делать неидеальные условия путем. То есть что-то произошло, длительный переезд, неудобство тела, и ум уже становится инертным, тупым, отключается от тонкой осознанности. Значит, в неидеальных условиях я не могу делать путем. Вопрос, почему? А святые, наоборот, говорят, некомфортные условия – это учитель. Используйте некомфортные, неидеальные условия для тренировки ума, ведь где вам предоставится еще такая возможность? Это действительно драгоценная возможность, если вы с ней работаете. Специально искать не надо, но если они возникают. Все это ошибки созерцания. И следующие ошибки поведения. Очень большой раздел – это поведение. И каковы могут быть здесь ошибки? Можно перечислить их в общем. Забвение единой самаи, которое нужно привнести в поведение. Подумайте, я говорю не о забвении воззрения, единой самаи как таковой, а о забвении привнесения в поведение единой самаи. То есть человек может помнить о воззрении, быть в состоянии осознанности, но не привносить это в поведение. То есть воззрение в одном месте, а его поведение в другом. То есть вроде бы он не отвлекается, но что-то тут не то. Вроде бы он осознан, вроде бы держит ум недвойственным осознаванием, а в поведение оно не проникает. Потому что если бы оно проникло в поведение, он бы вел себя по-другому. Вот это вот ошибка в поведении. Забвение единой самай, которое нужно привносить в поведение. Потому что если он привносит единую самаю в поведение, никаких проблем с общением нет, никаких проблем с этикой нет. Никаких проблем с чистым видением, смирением нет. А так он думает, я великий созерцатель, я держу ум, я, конечно, в недвойственном воззрении. А поведение выражает его текущую карму, его текущую прарабдха карму. А почему? А потому что он забыл воззрение посоединить с поведением. Это ошибка. Другая ошибка – это потеря верного действия. Она похожа тоже. То есть я потерялся в таком обширном недвойственном воззрении, оно меня смутило, оно меня околдовало. Я поддерживаю созерцание, я поддерживаю воззрение, но как действовать в этом мире, не знаю. Я настолько увлечен созерцанием, воззрением, что я утрачу адекватность в этом мире. Вот так. Подобное поведение иногда демонстрируют аватхуты, идущие по пути безумной мудрости. Но это поведение не есть следствие их ошибки. Это поведение их очень тонкая искусственная игра, за которой стоит великое сострадание, за которой стоит готовность, способность давать даршам таким образом. И оно всегда как бы благословлено святыми, благословлено в духовной иерархии. То есть это не ошибка. Но когда вот такое происходит с начинающим практикующим, это ошибка. То есть я потерял, как мне верно действовать. То есть меня настолько опьянили опыты, переживания, или воззрения, или созерцания, что я забыл свой относительный путь, свое относительное поведение, свою относительную дхарму. Какие бывают еще ошибки? Апаратхи, проявление нечистого видения. Это очень серьезная ошибка, которая буквально может погубить духовную карьеру не только начинающего садху, но даже опытного. Апаратхи – это оскорбление. Причем это оскорбление не просто вот, ну, посторонних людей или абстрактного чего-то, а именно связанное с духовными людьми. Каждый духовный человек ценен. Даже начинающий, даже самый младший. Ведь это потенциале Будды, Божество Святое. Все. Как только этот человек стал на путь, принял гуру, принял имя, принял прибежище, вы не можете его оскорбить. Даже в уме. Не то, что там делом или словом, а даже в уме. Почему? Ну, вы, конечно, можете, но если вы сможете это сделать, вы будете очень глупый человек, потому что вы просто погубите свою духовную жизнь. Потому что, оскорбив его, вы погубите свое чистое видение. Вы оскорбите его духовный потенциал, а его духовный потенциал будет нарастать. Он уже пробужден, неважно, он старший, младший, он послушник, брамачари, мирянин даже. Но он уже в стадии пробуждения. Это как божественное яйцо, из которого проклевывается Гаруда. Неважно, что оно сейчас не видно, а через несколько лет оно проклюнется, и он воспарит. Если вы зародите нечистое видение, то потом этот Гаруда расправит крылья, и ваше нечистое видение тоже придется ему расправлять крылья. Так? Ваша аппаратхи может превратиться в маха-аппаратху, то есть то, что буквально изменит судьбу в плохую сторону. Поэтому никогда, ни при каких обстоятельствах не порождаем нечистое видение. И часто именно аппаратхи и нечистое видение были причиной духовного падения многих садху. И садху, он что думает? Возможно, это мой ум нечист. Вот так он думает. А других он старается видеть чисто. Он думает так, если мой ум нечист, лучше я с ним буду работать. А других я буду видеть всегда чисто. Ни в отношении гуру, ни в отношении братьев по дхарме, ни в отношении старших, ни в отношении младших, ни в отношении санги, ни в отношении дхармы, и даже ни в отношении мирских людей. То есть мы имеем право критиковать сансару, конечно. Мы имеем право критиковать воззрение, мировоззрение, ценности сансарного общества. Да, имеем. Но мы их критикуем как бы так беззлобно, скорее в философском плане. Мы не зарождаем при этом нечистого видения. Мы сохраняем чистое видение даже к мирским людям, даже к сансаре, понимая, что это все игра, это все иллюзия. То есть сансара это не то, что она кажется. Мирские люди с их иллюзиями это не то, чем они кажутся. В своей абсолютной основе это чистая божественная игра. То есть не принимая их смысла и ценности там, сансарного мира, материалистического, атеистического общества, тем не менее мы тоже не впадаем в нечистоту и омрачение, даже к мирским людям. А что же говорить о духовных людях? Духовным людям вообще надо поклоняться. То есть увидели садху, многие ему падают. Хоть старшему, хоть и младшему, не ошибетесь. Если хотите не ошибаться, хотя бы в душе проявляйте такое чистое видение, уважение, и тогда вы не ошибетесь. Но если наш ум сансарный, материалистичный, мы не помним этих наставлений, конечно, очень легко впасть в аппаратхи. Карма, ум придумывают предлог. То есть, был бы предлог, все это сразу проявится. Какие ошибки еще в поведении? Когда мы опираемся на что-то иное, отличное от нашего прибежища. То есть, если мы выбрали свой путь, свое древо прибежища, свой принцип веры, своего иштадевату, линию гуру, свою дхарму. Ошибкой будет, когда мы им не верим, не можем на них опереться. Когда мы из них не черпаем вдохновение. Когда мы не верим в них как настоящий источник духовной силы, благодати и благословения. Когда мы их формально так принимаем, но как бы не понимаем, как это они для нас могут быть источником благословения и духовной силы. Тоже. Когда мы опираемся на себя, может быть, больше. В эгоистичном плане. На себя надо опираться, но в абсолютном плане, как на атман. Но когда мы в эгоистичном плане опираемся на себя, а на великие источники не умеем опираться, не понимаем, как это они могут быть источником силы, вдохновения и мудрости. То есть прибежище. Оно связано с прибежищем. Есть ошибка, связанная с неудовлетворенностью, асантоши. Когда мы не удовлетворены, но не применяем противоядие. То есть мы чувствуем, что-то не так, но не понимаем, что именно нам не нравится. И мы не можем внести противоядие, чтобы изменить это. То есть неудовлетворенность, значит, мы отсоединены от Бога, у нас нет ананды. И эта неудовлетворенность, она становится нашим состоянием души. Есть другая ошибка. Я говорю сейчас подряд, так немного даже смешивая разные ошибки в поведении. Это увлечение разными упадхармами. Упадхарма это то, что не является прямой дхармой, но то, что является дополнительной дхармой. Например, разными диетами, голоданиями, очистками печени. Сыроедением, праноедением, очень многими вещами. При этом все эти вещи, они ведь не возбраняются, у каждой из них есть свое место. Это так же, как Шанг Пракшалана, Джаванети. Но когда вы увлекаетесь ими в ущерб вашему основному прибежищу, вашему основному созерцанию, воззрению, когда подменяется ствол учения, то это становится ошибкой. Другими словами, когда ваше сыроедение, ваша диета становится важнее Бога, это проблема уже. Потому что есть шанс попасть в чистую страну сыроедов, но не в чистую страну Дататрии. То есть, когда мы забываем что-то главное в ущерб чему-то относительному. Когда мы обсуждаем внутренние дела, санги, монашеской жизни с посторонними людьми, не имеющими самаи, доверия, уважения, это тоже неправильно, тоже ошибка. Нам нечего скрывать, но нам есть что уважать. У нас есть определенная культура, определенная система ценностей. Если люди, не приобщенные к этой культуре, мы с ними как-то обсуждаем какие-то важные вещи, например, там, глубокие учения, глубокие наставления, ретритные практики, ретритные опыты уважаемых святых, и они могут проявить неуважение из-за этого. Это тоже ошибка. Когда мы требуем себе лишнего, там, будь то в мирской или монашеской жизни, тоже ошибка. Это значит, мы не довольствуемся тем, что есть, то мы имеем по своему статусу. И мы переносим свое сознание на получение чего-либо вместо снискания благодати божественной. Вместо поиска божественных благословений мы ищем мирских благ. Одно дело, когда есть определенный статус, определенные правила, просто положены какие-то вещи, они даются без приятия и отвержения. Но когда мы просто требуем это, хотим это, ищем или требуем от других, вот это такая форма голодного духа, форма неудовлетворенности, потому что ум не удовлетворен, потому что нет сантоши. Противоядие здесь помнить о том, что путь монашества – это довольствоваться тем, что есть, довольствоваться малым. Не претендовать в материальном мире быть царями или столбовыми дворянами. Вот в духовном мире монах имеет право претендовать на все. Быть Индрой, быть Брахмой. Кем угодно, потому что духовный мир – это мир бесконечного, и монах выбрал расти в эту сторону. Но в материальном мире ему не нужно это. Именно потому он выбрал обет не обладания материальным имуществом, обет не привязываться к материальному. Мы не должны потакать неудовлетворенности своего ума и желать чего-либо большего, чем дает нам монашеская жизнь. Бывает, слушение требует, да. Ну, это мы получаем благословение делом. Но вот когда наше эго, наше я требует, вот это будет ошибка. Льнуть к миру и мирским делам. Это тоже ошибка в поведении. Когда у нас много дел вне монашества, значит, мы постепенно, как садху, теряем себя. Под делами я имею в виду, то, что не относится ни к служению, ни к дхарме, ни к практике. И монах всегда должен наблюдать свой ум, не впадает ли он в такие ошибки. Выполнение практик, в которые не был посвящен и не имея благословения. Когда мы выполняем то, что мы не понимаем, на то, что нет благословения, в то, что не был посвящен, мы вступаем на непонятную территорию. И наша духовная жизнь может испортиться из-за этого. Потому что за любой практикой должно быть благословение, в любую практику должно быть посвящение. Мы должны понимать то, что мы практикуем, и она должна благословлять нас силами прибежища. Например, если вы, не овладев базовыми практиками, стремитесь выполнять какие-то сложные садханы, темный ретрит, вы где-то услышали, что это здорово, то это может повредить вашей духовной жизни. Или не овладев самоконтролем, человек пытается практиковать садханы безумной мудрости. То же самое. Это подобно тому, как не выучившись кататься на велосипеде, кто-то хочет управлять там, космическим кораблем. У него нет квалификации на это. Полетные инструкции запрещают сажать неподготовленных людей. потакание чувствам, наслаждение ума, органов чувств, языка, глаз, ушей и так далее. Ну, это обычное потакание мирским желаниям. Йогин — это тот, кто все время ограничивает свои желания. Причем он умно их ограничивает. Иногда методами сутры, отсекая лишнее, иногда методами тантры, преображая. Иногда методами анутара-тантры, объединяя созерцательное присутствие и подчиняя органы чувств, при этом позволяя им действовать. И вот эта тонкая грань, она описывается принципами Виная и принципами Самая. И главный метод какой здесь? Органам чувств нельзя давать бесконтрольно слышать, бесконтрольно видеть, бесконтрольно обонять или осязать. Органы чувств, восприятия должны быть привнесены осознавание божественного. А если оно не привнесено, то хотя бы внимательность, хотя бы мантра, хотя бы воля, хотя бы какой-то контролирующий элемент. Для монахов также ошибкой в поведении будет невнимательность к указаниям старших или пренебрежением старшими. Как бы то ни было, садху делится на старших, средних и младших, то есть равных вам и младших. В зависимости от их духовной мудрости, духовной реализации, опыта в духовной жизни, мы всегда должны быть внимательны к тем, кто мудрее нас, кто старше нас. Когда мы пренебрегаем их указаниями, их наставлениями, в каком-то смысле мы пренебрегаем внутренними божествами, пренебрегаем внутренней бхавой. Этого не следует делать, если мы хотим получить духовный успех на духовном пути. Есть другое, когда мы пренебрегаем обетами, взятыми обязательствами, взятыми духовными принципами. От чего это бывает? Это значит, мы их не поняли. Мы думали так, а оказывается вот так. Это один случай. Другой, мы думаем, пренебрегу, ничего страшного. Третий, мы думаем, я владел великим воззрением, в великом воззрении обет и отсутствие обета, соблюдение и несоблюдение погашается единой самай. То есть мы неверно трактуем воззрение где-то. Четвертый, мы ничего такого не делаем, просто у нас сильное желание. И желание отключает нас, нам ум, а не парализует его. То есть ум — это контролер, они на это время отключают контролер, как более сильная шахта. Это как на какую-то закрытую ядерную базу проникла группа террористов. Просто отключили всю сигнализацию, связали охрану, завязали глаза и делают, что хотят. Сделали, ушли, а потом все уже начали бегать. Вот это то же самое. Сила желания проникла в нас, все отключилось, что-то сделало с нами. Потом мы пришли в себя и говорим, это не я был, это что-то действовало. Меня здесь не было. Непроведение божественной воли, непослушание, неверная опора на свою волю. Это ошибка, когда мы не можем в служении принять чью-то более высокую волю. Когда мы отстаиваем свою волю, причем не понимая, что наша воля есть выражение нашей кармы, а мы пришли с ней работать, отбрасывать ее, учиться самоотдаче, послушанию, смирению и проведению божественной воли. Когда мы даже вот этой тонкости не имеем, мы просто гнем вот так свою линию, навязываем так свои правила, там, этики, свое возведение ситуации, не принимая в учет, там, что к нам говорит что-либо старший, что нам надо наоборот провести волю того или иного садху, нам нужно сделать его довольным, удовлетворить его. Это значит, что мы не учимся самоотдаче, мы не учимся отсекать свою волю. И придет время, нам придется то же самое и божественной воле открыться, а мы не сможем это. То есть мы свою волю будем гнуть. То есть Шива, вот твоя воля такая, а моя вот такая. Это значит, мы закрыты к даршану ануграхи. Когда мы переоцениваем свою волю. Воля важна, но волю надо учиться отбрасывать. Нужно учиться самоотдаче, смирению, послушанию. И практика в монашестве именно для этого и предназначена. В любой религиозной традиции мира. То есть, если вы общаетесь со старшим, и вы не способны услышать его, воспринять его волю, сделать его довольным от того, что его воля исполнилась, так? Ну, значит, ваша духовная жизнь терпит убыток. Значит, вот сегодня, в данный момент, в данный день, в данный час, в данную минуту вы проиграли там со счетом 3-0 в вашей духовной жизни, потому что самоотдача не получилась. Она должна была получиться и не получилась. Отбрасывание эго должно было произойти, не произошло. И что, ангелы на небесах вам 3 минуса поставили. И когда вы потом спросите, а где благословение, где ситхи, где самадхи, где райские обители, они вам скажут, извините, 25 сентября 2009 года, кто себя так вел? Я. Все, какие вопросы? И так каждый день, они вам покажут такой свиток. 13 октября 2008 года, сколько минусов? 4. Следующий день, сколько минусов? 5. Следующий день, сколько минусов? 8. И так каждый день. 70 лет монашеской жизни осознанно. Куда вы хотите? Таких, как вы, нельзя. Вот что вы можете получить, как ответ ваших ошибок. Если все это вы понимаете, вы работаете с этим. Зачем вам такие минусы? Вы же вступили на путь великой самоотдачи, великого пробуждения. Вы вступили на путь работы с этим. Также бывают ошибки, нарушения этики личностного общения. Я не говорю там ссоры, это уже никуда вообще, это нарушение самая, плохая вещь. Что-то более тонкое, когда просто вы общаетесь не тонко, когда не проявляете дружелюбие, не проявляете любовь, не проявляете гибкость, не проявляете сострадание, не думаете о счастье других. Когда где-то пренебрегаете установленной монашеской культурой, монашеской этикой, сплетни. Все это неправильные вещи в поведении. Если они есть, надо сделать выводы, сделать раскаяние, привнести противоядие, закрепить успех и придерживаться правильного пути. Почему? Потому что вы вступили на путь монашества именно для того, чтобы шлифовать себя. Каждый день это надо делать. До тех пор, пока вы себя не измените в божественное состояние пробужденного существа. Нарушение распорядка – это не только монашеский распорядок, но также диначарья, распорядок по аюрведе. Когда не вовремя ложишься, не вовремя встаешь, некогда практиковать, когда игнорируешь садхану, по невнимательности или из-за раджаса, распорядок монаха должен быть отлаженным, как часы. Не надо очень много суетиться. Раньше ложиться, раньше вставать. Выполнять свою садхану. И так ежедневно до получения знаков реализации. Когда мы неверно строим отношения, впадаем в обиды, эмоции, это означает, мы действуем со состояния своего эго. Вместо того, чтобы использовать ситуацию как путь, мы впадаем в эмоции. Лень, неусердие в практике тоже является ошибкой. Питание чрезмерной мирской информации. Когда мы впитываем новости, впитываем фильмы, впитываем политику, впитываем информацию, в итоге мы уже сами не знаем, кто мы. То ли мы мирской человек, то ли мы монах, ищущий путем освобождения. Когда мы слишком много интересуемся мирскими вещами, мирскими восприятиями, мирскими ценностями, мирским ходом мысли. Не интересуйтесь сверх самого необходимого. Самый минимум информации для служения достаточно. Когда у нас есть какие-либо сложности, но мы недостаточно искренни, чтобы открывать помыслы, чтобы делиться этим с духовными наставниками, со старшими монахами, старшими садху, с ачарьями. Когда нам не хватает веры в то, что это может нам помочь. Когда мы стыдимся этого делать, мы закрываем себя для духовного благословения. В этом случае хотя бы надо открывать помыслы перед объектами прибежища, перед святыми древоприбежища, перед Иштадеватой и Дататреей на уровне мысли. Отсутствие преданности своей дхарме, своему учению и прибежищу, это не является ошибкой, скорее это является состоянием начинающим. Сила преданности не появляется сразу. Сила веры не приходит сразу, их надо воспитывать. вот когда мы не воспитываем их, вот это может быть ошибка. То есть идут годы, а наш уровень веры, преданности, самоотдачи не повысился. Ну, примерно тот же такой. Небольшой. Вот невоспитание их является ошибкой. Это как мы занимаемся спортом, а мышцы не выросли, а сила не выросла, и выносливость не выросла. Значит, чего-то мы не так в спорте делали. Каждый день мы такую веру должны воспитывать. Мы должны думать. Как воспитать глубокую веру? Как воспитать настоящую преданность, чтобы она помогала, благословляла? Потому что это то, что нужно нам для духовной жизни. Это то, что нас будет защищать, беречь, продвигать по духовной жизни. Вера души в Бога призывает ответный импульс, благословение. Привязанность к противоположному полу. Для монашествующих это не просто ошибка. Это огромная ошибка. И если у вас есть тенденции сознания, вы должны выработать целую стратегию, как ее преодолеть. Не просто подумать, ничего страшного. Мол, единое самая все освободит. Но вот ваша единая самая должна как раз в этом-то и проявиться, что у вас должна появиться правильное воззрение, правильное созерцание, выработка правильной стратегии, чтобы преодолеть любую привязанность. Потому что привязанность — это как гири на ногах. Душа с гирями к Богу не улетит. Когда вы вне монашества ищете какую-либо привязанность к противоположному полу, вы можете просто свою духовную жизнь загубить. И здесь компромисса не должно быть. Обнаружение привязанности, ее анализ, выработка противоядия, ее победа, закрепление успеха и запечатывание, чтобы она никогда вновь не появилась. Это очень важно. Есть еще такая в поведении вещь, как пренебрежение ретритными правилами. Ну, человек вроде бы садится в ретрит, он берет с собой мобильный, берет с собой компьютер, начинает практиковать, потом одновременно пишет в скайпе, снимает себе в соцсети, выкладывает, смотрит новости. В итоге, что это такое вообще? Это вообще не ретрит. Это как бы, можно назвать, уединенное селфи. Помните, когда Раштхарма, или вы сами перед алтарем, вы взяли ретритные обязательства, они вас сопровождают до того момента, как вы из них вышли. Их надо исполнять. Ситхи древности серьезно относились к этому, потому что это тапас, это аскеза. А аскеза должна давать плоды, освобождать, очищать вас. Тогда лучше их не брать просто. Но если вы их берете, уважаете их. Они вас благословят. Не отказывайтесь от благословения ретритных обязательств. Не отвлекайтесь, исполняйте их все. Не всегда удается выполнить формально там распорядок, но базовые моменты хотя бы, это должно быть святой. То есть, если взята мауна, должна быть мауна. Если вы не пользуетесь чем-то в ретрите, не надо этим пользоваться. Чем лучше вы исполняете ретритные правила, тем сильнее благословение шахте ретрита. Чем больше вы пренебрегаете ретритными правилами, тем ретрит как бы теряет свою силу. И время ретрита — это время обретения, где вы можете обрести вашу силу. Это время больших возможностей. Не теряйте эти возможности. При этом ретрит не должен быть напрягающим, он не должен быть судорожным, он должен быть естественным. Итак, если вы будете бдительными, то ваша жизнь превратится из работы над ошибками в поток нисходящих благословений, в игру Ананды. А все условия, все правила, обеты, обязательства и принципы будут выполняться естественно.